надеюсь, что то, что мы сделали сейчас, конечно, в эту встречу, это знакомство, это объединение, и то, что сегодня еще, тут еще есть несколько лекций, кроме сегодняшней большой, завтра еще есть, оказывается, лекция большая. Это все склонится втроем, и появится возможность для распространения. То есть у вас тут организуются большие силы. Можно будет их организовать. Но нельзя забывать о том, что распространение, оно должно быть очень деликатным. То есть нельзя его ни в коем случае насаждать. Это уже, в общем, вы сами знаете. Только если человек согласен слушать, только если в нем это получает отклик. Можно сказать, в общем-то, оно должно быть пассивным. То есть самое лучшее, если он где-то увидел, где-то прочел, что-то сам нашел, со своей стороны сделал какое-то движение. Не вы к нему, а он к вам. То есть оно должно быть очень-очень пассивным. Не то, что не привлекать и не делать большой шум, это естественно. Это можно сделать так один раз, как сейчас мы делаем, и по телевидению, и по радио, и везде. Но вот после того, как я сделал такое, надо после этого не надо прилагать больших усилий, так, настоятельно ко всем стучаться. Люди, насколько человек ощущает, что это ему надо, настолько он отталкивается, если ему это не надо, и чувствует к этому даже неприязнь. Поэтому не пытайтесь идти очень так резко и агрессивно. Вы должны как-то организовать, может быть, конкретных людей у тебя есть, список, с которыми поддерживают связь постоянно, через которых можно все это оповещать, объяснять, обратно получать. Теперь и еще что важно по этим самым, по брошюрам. Тоже. Сейчас я начинаю писать брошюры. Маленькие книжечки по стоимости самой минимальной. Я не знаю, сколько это в вашем измерении, но я даже не знаю, как это перевести. То есть это, вот как вы видели здесь, такие вопросы, ответы каббалиста называются, такого типа, чтобы их можно было распространять. Значит, я думаю, это будет самый лучший вид и рекламы, и распространения вместо этих толстых книг, которые с трудом читаются, и нужны ли они кому новенькому. А вот такого, эти брошюрки, их надо как-то наладить их распространение, и они уже приведут новых людей. Для чего так мы печемся о том, чтобы были новые люди? В том, что мало сил. Количество, оно преобразуется в качество так, что таким образом была и у нас создана группа, думали мы за их замыкаться. Коммунистические группы это всегда были маленькие, 10, 12, 13 человек. Пытались всегда добраться до десятка. Но после 10 уже даже не пытались набирать больше. Думали, что это пойдет за счет качества. И так это было на протяжении многих столетий. Но по мере роста эгоизма силы падают. И если раньше люди могли заниматься по 15 часов в сутки, и кроме того еще и работать, и где-то еле-еле ложились там спать, приторнув как-то, то это уже все давно прошло, если где-то уже как полтора века вообще, может быть, уже и нереально. Где-то середина 19 века уже начало уходить. И на сегодня даже Бар-Силам в Иерусалиме, когда начал организовывать свои группы, и мы, уже приходилось брать количество. То есть люди мельчают, сил мало. И если много людей вокруг тебя интересуются, образуют довольно сильное поле, внутри него может существовать и сильная группа, маленькая, но если только вокруг есть такая массовая поддержка, общая. Иначе воздействие нашего мира, поскольку его коммуникабельно так покрывает все собой, всю планету, очень сильно воздействует на людей. И кажется, что вроде бы ты находишься внутри, с четким намерением проходишь сквозь все слои, высший мир, а все равно это настолько тормозит общее мировое такое сознание, на которое сейчас начинает организовываться, все сильнее и сильнее переплетаются новости, мировая политика, мировая экономика, все становится таким настолько взаимосвязанным, что далее действует буквально общий такой информационный слой. Он не информационный, он из информационного приходит слой желания. То есть все в мире начинают испытывать какие-то одинаковые колебания. События становятся общими. И это влияет, это дает такое, когда дается такое уже общее движение на всю земную массу, то, конечно, группа, находясь даже на каких-то маленьких духовных уровнях, она ни в коем случае еще не защищена достаточно от того, чтобы ее это все не, тоже не колебало и не тянуло вниз. Поэтому противопоставить этому земному общему эгоизму в наше время необходима более широкая такая группа, широкая заинтересованность в том месте, где мы изучаем. Ну и как-то в Израиле там это настоятельно почувствовали. Группа была маленькая, не думали развиваться, не думали расширяться, но затем вдруг пришло такое время, когда начали как-то буксовать на месте. Это было, когда мы начали, я начал проверить, сколько на городах 79-м году, это не так давно. В 99-м году. Да. То есть до этого существовала группа, даже, может быть, еще где-то какие-то группы были. Нет, теперь я понимаю, мы существуем, было радио, было много газет, тысячи статей опубликовано в прессе. Все было, но была одна маленькая группа, все равно небольшая. Несколько десятков человек. И не чувствовалось в этом потребности никакой увеличения. Совсем. Ну надо расширяться, надо, ну, с помощью статей, с помощью книг. А вот для того, чтобы создать в разных городах еще такие спутники, внешние группы, так называемые, до этого как-то не доходило ни желания, ни сознания, ни понимания того, что это надо. И вот пришло такое время, когда начали буксовать и решили, что другого выхода нет, мы должны выйти наружу в таком виде. То есть, во-первых, чтобы среди нас было много преподавателей, и во-вторых, чтобы были подобные нам группы буквально по всей стране. Ну, страна-то небольшая, но все равно, когда привыкаешь, может быть, к малым размерам, то и она становится по размеру вроде бы большой. Как человеку поместить какую-нибудь комнату, и на него она будет уже, вроде бы, и передвижения в ней будут казаться пространством. Поэтому мы тоже сделали так, как после этого сейчас уже по этой же системе делаем. Начали просто бросать всю нашу группу на какой-то город, расклеивать объявления, давать объявления в радио, в печати, в местных общих раздавать везде листовки. И в течение вот такого, такой массовой атаки, за несколько дней до лекции, в конце недели давать лекции. Тогда мы начинали в понедельник, тоже всегда через среду, среда, и среда, и четверг уже вечером я давал лекцию. Давал лекцию, после этого сразу же производили запись, и таким образом организовывали внешние наши группы. Сегодня их уже много. Правда, их достигает они тоже какого-то определенного порядка, и после этого уже не развиваются. То есть у нас происходит какое-то насыщение, и в них происходит естественный отбор людей, приходит, уходит какое-то движение, но где-то на каком-то уровне определенном это останавливается до определенного периода, потом снова какой-то качественный скачок, снова развитие такое медленное, чего-то вроде ничего и не меняется, и снова скачок. Эти периоды, в принципе, от нас не зависят, они зависят от того, насколько насколько мы видим, как происходят эти изменения, потому что с нами то же самое на протяжении всей эволюции, на протяжении в группе, работы в группе и вообще с человеком. Мы не чувствуем, насколько Бина и Малкус внутри нас должны перемешаться. Происходят такие внутренние, на уровне буквально электронов, сдвиги, перемещения, взаимопроникновения, такие глубинные пласты должны переместиться для того, чтобы проявиться в нас как маленькое изменение желания. Нам кажется, много-много месяцев иногда проходит, а толку никакого, ничего не меняется. На самом деле это все меняется. Так же, как и снаружи, если мы распространяем, сколько войдите даже в наш раздел, сколько опубликовано статей, там пресса о нас, или там, другие разделы, сколько по всему миру сделано, а кажется, что ничего особенного не происходит, как реакция, ни хорошая, ни плохая. Реакция все равно, она идет, только требуется много-много времени, пока она выходит наружу. Слишком много внутри нас, всех этих слоев, которые мы должны пройти, начиная с глубин. И мы, когда меняемся, нам кажется, что мы, оп, вдруг я почувствовал что-то новое, что-то как-то поймал себя на том, что я как-то по-новому могу выразить, что-то новое могу ощутить. Мы не представляем, что при этом все наши 613 желаний, они должны совместно друг с другом и внутри каждой малкуты вина отработать свое, то есть уравновеситься. Вес малкуты вины должны принять какое-то определенное отношение относительно друг к другу. И так на каждом уровне, и так все относительно всех. Как живой организм, где изменения в каком-то одном параметре увлечет за собой еще тысячи всех других параметров, и система каждый раз должна прийти к равновесию и снова выйти из равновесия выше, и снова прийти к равновесию и так далее. То есть процесс, он настолько разбивается на огромное количество подпроцессов, что их просто не учесть. В Кабале это говорится о том, что каждое действие духовное, оно предполагает в себе бесчисленное количество других действий, 10 сферот, в каждой из них свои 10 сферот, в каждой из них еще свои 10 сферот, и так до бесконечности. До бесконечности, потому что включение бина и малхут, они должны происходить на уровне всех пяти частей постижения, всех пяти уровней авиют. И получается такая картина, что процесс продвижения, он, в общем-то, в наших глазах выглядит замедленным. Но каббалисты умеют это считать. Те, кто находится на маленьких уровнях, считать не умеют. И поэтому для них исторический период представляет собой совершенно неопределенные причины. А те люди, которые находятся на уровне Бар-Тикун, они, видя в глубину все пласты исправления, которые должны пройти, основная масса человечества, посчитывают. И поэтому для них сказать, что через 17 веков, допустим, в 1995 году, с точностью до года, мы даже этого с точностью до года не чувствуем, что это точно именно в этот год. Ну, может кто-то найти какие-то свои признаки того, что с этого времени начало проявляться заинтересованность в каббале. Как-то так. А они высчитывают таким образом именно не из каких-то тайных формул или мистик каких-то, а просто зная глубину эгоистического слоя, который должен пройти, какая-то масса, и то количество отработать слияние малхут с биной, для того, чтобы эгоизм почувствовал себя в противостоянии с биной, и оказалось у него уже осознание зла, ощущение зла в этом мире, таким, чтобы оно заставило человека выйти наверх. Ими просчитывается каббалистами, и поэтому сказать о будущем, это для них просто вычисление математическое. Что происходит? Мы этого сделать не можем, я тоже не могу. Для этого надо находиться в состоянии действительно, когда ты находишься на том уровне, когда все души там уже находятся в правильном состоянии. Но группа Раби Шимона, конечно, это смогла сделать. Вилинский Гаон, Бальсула, это все для них не представляло никаких проблем. И поэтому на этом и построено пророчество. Любое. Пророк слышит, пророк видит, то есть смотря на каких уровней авьюта он может опуститься, и что, сколько просчитать. То есть это все чисто такие, в общем-то, внешние, довольно не чудесные действия, а математические. Они, конечно, проходят по человеку, он их ощущает, он их управляет, он в них живет, но с нашей точки зрения чудес здесь. Тех, которые мы подразумеваем, нет. Поэтому понимание вот этого процесса глубинного, который должен происходить в нас, несмотря на наше нетерпение, оно дает нам более правильное отношение к товарищам. И у нас в группе есть много людей, которые уходят в спячку на месяцы. Мы пытаемся их возбудить, мы пытаемся их увлечь. Обязательно у нас у всех существует четкий распорядок, расписание. Каждый человек обязан выполнять свои какие-то нагрузки в группе. Каждую ночь 3 человека остаются за ночь, чтобы убрать наш центр. мы заканчиваем, допустим, наше занятие, расходимся где-то в 9 часов вечера, 9:15. Они приезжают где-то к 11 часам вечера, побыв дома, поспав, даже может быть где-то часик, приезжают в центр и начинают его весь убирать. Это где-то 600 квадратных метров, два помещения, зала со всеми там, туалеты, кухня, помещения, надо убрать все столы, и все это они убирают, пока мы не приходим на занятия. Это обычное, так сказать, дежурство, которое выполняют совершенно все мужчины. Трое мужчин каждую ночь. Но у нас их где-то больше сотни человек, поэтому получается, что сколько раз, поскольку? Нет, ну как одному человеку. Раз в два месяца, да? Ну, да, ну я не знаю, раз в два месяца в общем получается, да? Нет, ну не сотни, больше у нас. Да. Раз в два месяца, они говорят, получается. То есть трое человек так делают. Кроме этого, существует расписание нагрузок ответственных. Есть ответственные за каждое дело. Во-первых, подготовка к субботе, то есть тот день, когда у нас выходной. То есть закупаются заранее продукты, загружается это все на хранение, готовится кухня. За сутки до этого, до субботы, начинается готовка. Потому что в трех субботних трапезах принимают участие и наши семьи тоже, то есть женщины и дети. Все вместе. Ну, мы уже, конечно, приспособлены, но это целая бригада входит на кухню. У нас таких 6 бригад, по-моему, сегодня, да, Саша?
Да.
6 бригад. То есть это целая уже отработанная система входит и начинают там все делать. Раз в 6 недель ты попадаешь, значит, в такую бригаду. Кроме этого, есть ответственные за распространение, за книги, за кассеты, за видео, за аудио. Есть люди, которые ответственны за чистку материала. Как я сейчас, допустим, с вами разговариваю, они прослушивают весь урок, вычищают его, потом выставляют в интернет. Есть такие уроки, которые выставляются сразу. Есть такие после которых стараются уже чищены. Есть то же самое происходит с видеоматериалом. Просматриваются кассеты, вычищается ненужное, просто мусор. Есть люди, которые сидят на переводах. Это их обязанность, это не добровольное что-то. Это просто все основано на четком распорядке, на четкой нагрузке. Каждый обязан знать. Существует таблица, вывешенная, все видят, кто что делает и кто чем нагружен. Если за тобой не тянется такой длинный хвост, что ты должен делать не одну, а несколько нагрузок, то что-то не в порядке с тобой. И начинают, значит, на тебя любыми способами давить. Но, естественно, это в соответствии со склонностями человека, с его возможностями и способностями. Но вот Саша даже может рассказать, как бы, по-моему, впечатляет, да?
Да.
Пока он будет... был в московской группе и не видел, что происходит, ему казалось, что это как-то так спонтанно, может быть, ничего страшного. То есть, а тут человек входит в предприятие. То есть участие в нашей внутренней группе, оно очень обязует. Оно сразу же, ну не сразу же, пока человек входит через внешнюю группу, где он занимается, там, не проходит там цикл какой-то лекции, более внутренний, говорят, пока приходит к нам. Но когда, если он приходит к нам, на него сваливается очень много обязанностей. Есть ответственные за внешние группы, есть ответственные за интернет, за форумы, за пересылки материалов. У нас на сегодняшний день, ну, ты, наверное, рассказывал, да, сколько людей работают, да, вы слышали, сколько у нас людей, просто мы вынуждены держать на сегодняшний день на зарплате даже, кроме... еще десятков людей, которые работают добровольно. Что я хочу подчеркнуть, что нагрузки очень большие. И если даже вот при таких нагрузках человек падает, мы понимаем, почему это происходит. У него происходят эти перемещения вины с Малхута. В общем, это естественные процессы перед каждой новой ступенью. то вот эти нагрузки его держат. Хотя ему вдвойне сложнее и ненавидит свое состояние, и вот то, что на него сейчас сваливается, и давление со стороны группы, но это ему просто помогает. В итоге получается, что основная часть группы, и в группе есть волны, более близкие к центру люди, более удаленные, но не по выполнению своих обязанностей, я бы сказал, сколько по чистоте внутренних процессов. И есть в группе все равно такая, конечно, часть, которая очень интенсивно проходит состояние и держит всех остальных. У нас еще проблема взаимодействия между русскими и израильтянами, потому что это две различные ментальности. Те, кто родился в России, вырос здесь, получил здесь, все-таки подрос здесь где-то до 10-летнего возраста, даже при переезде в Израиль, они не меняются. Они уже остаются с этой ментальностью. Я вас прекрасно чувствую и понимаю, но сболтается, что нет. Но это так, по сравнению с тем, что израильтян я совершенно не чувствую. Совершенно. Они для меня как нечто, и это я говорю о людях, с которыми я нахожусь вместе в течение 10 лет, допустим. Они все равно как-то от меня не улавливаемы мной. Вот, Саша, хочу подтвердить, это просто удивительно, как ты не чувствуешь, какими путями человек мыслит. И он рядом с тобой, он желает того же, он вроде бы туда же, а вот коммуникации внутренней нет. То есть вот как он отреагирует точно, четко на то же самое, что и ты, непредсказуемо. Какие-то другие пути. И это тоже накладывает, конечно, отпечаток, это непростой. Мы пытаемся с этим бороться, я бы не сказал, что успешно. Может быть, это и непреодолимо. С Равом у меня тоже был контакт, у него со мной хороший. А у него с теми молодыми, которые я к нему приводил, нет, и у меня с ними тоже. Но это потому, что он из Польши, и он там прожил... Нет, 16. Он родился в 1906 году, а выехал из Польши в 1922. И он говорил на польском, он немножко знал русский, потому что в то время Польша была, период, когда она была под Россией. И у нас с ним были общие какие-то, даже понятия, даже вкусы, даже в еде. Это было похоже. И это была такая коммуникативность внутренняя. Это здорово помогало, мы как-то нашли сразу такой контакт. Именно потому, что из одного, в принципе, района я тоже недалеко от Польши оттуда. Вот, так что даже есть всякие проблемы. Но к чему я хочу сказать? Что я хочу сказать? Что вот это вот и непонимание даже, может быть, близкого товарища, когда он уходит в падение, непонимание человека, когда он находится в другой системе ментальности, человека, когда он находится вообще в такой среде, как даже те же русскоязычные, переехавшие в Америку, и они становятся, хотя и понимаешь их, но все-таки у них методы решения, отношения становятся тоже иным. Все это, если мы создаем общее большое такое поле устремления вперед, оно нивелируется и даже наоборот проявляет, добавляет нам силы и помогает. Так что надо терпеливо относиться к таким проявлениям в товарищах и знать, что это должно пройти. И на нас самих, и на отдельных людях, и на целых группах. это то, что меня просили сказать сегодня до моего урока, я поэтому сказал. Что бы вы хотели от меня еще услышать? Что-то по учебе? А? Это хорошо. Отношения между товарищами могут быть, как я по отношению к другому рав, или он по отношению ко мне рав, или мы оба товарища, в каких случаях допускаются отношения моего товарища ко мне как к высшему, как к низшему, и как реагировать на умудренных опытов товарищей, которые получают безостановочно, причем не всегда, основываясь на кабале, в виде якобы цепочки происходящего. Значит, пророков среди нас быть не должно, это точно. И заявки на этот пусть никто не подает. Будут среди вас много еще появляться всяких таких личностей, которые, я буду говорить, что они уже находятся где-то там, вообще в бесконечности, в Ацилуте. Будут много среди вас еще таких, у которых будут заявки на то, что у них особая миссия, и они вообще там руководители всего земного шара. Значит, надо относиться к этому терпимо, а если возможно. У нас существует четко определенный устав, по которому мы производим отсеивание нам нужных и ненужных людей. В первую очередь, это то, что человек, если участвует с нами в занятиях в группе, он обязан посещать от начала и до конца все занятия. Он обязан вести ту нагрузку, которую на него накладывают. Не просто насильно вот дают ему что-то невероятное. Нет. Но постепенно его нагружают. Он обязан платить массу, десятину. И это очень большая проблема у человека. Это иногда непреодолимая проблема. И именно десятина. Ты можешь давать и больше добровольно. А когда ты знаешь, что ты обязан, и при том эта часть действительно внутренняя в нас находится против Малхута. Мы это не ощущаем. Но когда говорит человеку, ты должен платить 10% со своей чистой заработкой, чистой прибыли, не которую ты оставляешь где-то в банке, или у тети, или куда-то вкладываешь незаметно от тебя, а чистая прибыль, никуда не вкладываемая. Вот заработал, из нее 10% отдай. Даже если ты стоял на улице и просил милостыню, ты обязан 10% от этой чистой прибыли своей сдать. Поскольку эти 10% относятся внутри нас, это как по нашей природе, уже внутри нас относятся к Малхут, к той части, которая действительно неисправима. Эта часть Малхут неисправима, она остается эгоистичной. И поэтому 10% вырвать из себя, это хуже, чем 20-30% добровольно. Потому что они не относятся к Малхуту. Понимаете? И поэтому это как берешь человека за горло. Ты в принципе накладываешь на него нагрузку духовную, а не материальную. Здесь дело не в деньгах. Каждый из нас 10% мог бы и пропеть, и где-то прогулять, и вообще даже не вспомнить о них. Пропало. Но поскольку они вот так духовно связаны с нашей, в нашей душе, с этой частью, с Малхут, которая неисправима, то есть невозвратима нам, показывает нам, что мы это полностью погружаем как в бездну, отрываем от себя, то человеком это не переживаем. Люди соглашаются на маасер под давлением. Они соглашаются платить, потому что они не понимают, что они делают. Если бы человек это понимал, он бы понимал бы или что он делает огромное духовное действие, и тогда бы, убеждая себя в этом, на секундочку убедив себя в этом, раз в месяц платил бы, или бы, поняв, что он на самом деле делает с собой, не платил бы. Настолько это критично внутри, в нашем духовном строении. Поэтому мы обязательно, это у нас принцип участия во внутренней группе. Ну, естественно, что этот маасер, он идет на распространение, вы это знаете. Кроме того, собираются отдельно деньги за помещение, за содержание, за участие в тратах и так далее. Но и самое главное, участие человека в группе, что он не мешает. Я тут слышал, ко мне обращались многие люди по поводу того, что с жалобами на то, что есть люди в каждой группе, какой-то один или двое, которые мешают течению занятий, установленному какому-то. И считают, что они могут все время предлагать какие-то свои идеи или как-то проводить по-другому. Такого быть не может. Потому что все, что мы предлагаем вам, это отработано уже веками. В наше время, конечно, вводятся коррективы. Но я не советую самостоятельно чего-то очень резко менять. Потому что вы будете менять всегда в соответствии с вашим эгоизмом, недопониманием, и в итоге будете сами себя тормозить. Есть показатель для нашей группы, должен быть группа Рамхаля. Это был большой каббалист, очень большой каббалист. Раз он заставлял меня, он не заставлял, я, в принципе, сам желал. Мы с ним вместе изучали его труды, этого каббалиста. Он жил в Италии, в Падуе. Его изгнали оттуда. После этого он мыкался по Европе. Это было в то время, когда в Европе была еще дикость. Это времена Средневековья. По Европе организовывал курсы, привлекал людей к занятиям каббалой. Причем всех, не евреев, вообще брал всех к себе ученики. На него делали там проклятие, наводили отлучение, херон, так называемый. Выгоняли из Амстердама. В общем, гоняли его по всей Европе. Он написал очень много книг. Основоположник очень серьезной такой части, ветви в каббале. У него была группа, в общем-то, интернациональная, что интересно, в то время. Это 1500 какой-то год. И эта группа может служить нам прообразом. Они издавали свой дневник, свою методику, как бы, что каждый человек какие-то определенные часы в течение дня должен думать как в нагрузку от группы, о Творце, и о себе, и о группе. То есть каждая группа является несколько часов в день замыкающим между группой и Творцом. То есть выполняет вот этот вот... Это функцию мостика. И каждый там, каким образом, на каких они должны думать друг о друге, общаться друг с другом, то есть все регламентировано, все это построено на четких каббалистических принципах, поэтому ничего не надо выдумывать. Человек, который пытается внести в группу нестандартные вещи, он ни в коем случае не может предлагать это группе непосредственно сам. Он должен описать то, что он предлагает нам. И у нас тоже есть такие же, появляются такие же люди с такими предложениями. Все это выносится на обсуждение, все это сразу же дает нам возможность обратиться к источникам, и древним, и более современным. Мы в них находим основания для нашего решения. И после этого уже делаем какие-то изменения внутри нас. То есть такие решения принимайте совместно. Вообще все, что у вас есть, все, что вас меняет, пытайтесь каким-то образом совместно с нами обсуждать и решать. Кроме того, что это, возможно, даст вам лучшее решение и убережет, потому что мы уже прошли. Не только наш опыт, дело не в опыте, что надо учиться от более умного, там, более вбитого и так далее. Дело не в этом. Дело в том, что вы тогда обогащаетесь нашим общим кли. Вы включаетесь и вы подключаете к себе сразу же еще огромные силы, возможности и проскакиваете быстро через все эти состояния. Мы же видим, что новенькие, которые приходят, как быстро они сегодня все хватают. Как они мгновенно вживаются и понимают то, что вам доставалось с таким трудом, пока вы что-то понимали, решали, приходили к какому-то заключению. Так что это надо совместно только решать. Если человек приходит на занятие, он мешает, его надо просто выгонять как несоответствующего уставу. В каждой группе должен быть устав. Принят четкий устав. Если у вас его нет, вы должны попросить у нас типовой устав для группы. И потом его под себя в соответствии с вашими реалиями, естественно, подработать там, где вам удобнее, ну, и необходимо. Но, в принципе, вы всегда можете тогда человеку, который приходит к вам, показать. Вы его можете даже под это подписать. У меня бывали случаи, когда я пользовался просто правом вето, своим собственным, как руководитель. Или бывали случаи, когда я пользовался тем, что договор о снятии помещения подписан мной. И поэтому я просто говорю человеку, это мое помещение. Если ты туда не выйдешь, я сейчас зову сюда полицию. То есть необходимы иногда такие меры, и мы понимаем, что случается все. Люди приходят душевно неуравновешенные, больные, люди не понимающие или вредящие. Вы должны быть к этому уже заранее готовы. Причем в группе могут возникнуть всякие разногласия, разночтения по этому вопросу. Должен быть устав, который более-менее вас всегда как-то уравновесит. Сказано, кто не прибавляет, тот убавляет. По примеру мужской группы Днебороха видно, что планка все время поднимается вверх, обновляется устав. У женщины, судя по опыту, не может быть такой группы. Муж, семья, дети, у женщины много обязательств и обязанностей. Но если женщина чувствует, что ей нужно прибавить усилия, это не мешает отношениям в семье, то необходимо ли прибавлять? А в случае, если наоборот, если муж требует повышенного внимания к нему, первостепенно и усилия против этого бесполезны. Женщины, вечный вопрос. Вопрос, потому что женщина, как происходящее из женской части мироздания, из левой части, из того, что она чувствует себя зависимой, ненаполненной, нуждающейся во внимании, нуждающейся в любви, вообще намного выше мужчины в ее требовании. Вы знаете, женщине надо не внешность, ей надо внутренние отношения, не так, как мужчине. Ей надо позволить дать ей любить. Женщине надо просто дать ей возможность, создать условия для того, чтобы она любила. У мужчины совсем не так это протекает. Мужчины, на самом деле, хотя в духовном они дающие, влияющие, исправляющие, в нашем мире все это выглядит как бы наоборот. Мужчина более поражен эгоизмом, более нуждается в исправлении, и, естественно, его отношение к женщине более животное. Это мы все понимаем и знаем, не маленькие люди, не дети, но вот это вот происхождение женщины из левой части, из женской части души, оно настолько отличается от мужской, в частности в том, что они постоянно чувствуют как бы недостаток, неполноценность относительно мужской части. Это духовная проблема, она решается только тогда, когда женщина начинает заниматься серьезной духовной работой за махсовом, когда она чувствует, какие взаимоотношения с мужской частью должна быть и насколько на самом деле мужчина нуждается в ней. На самом деле тогда получается обратное, тогда начинает ощущаться и видеться всем, кто проходит через махсом, как все действия мужчины, в принципе, то для того, чтобы завоевать благосклонность и одобрение в глазах женщин. Таким образом мы устроены. Все, что делают мужики, на самом деле, выглядит героями в женских глазах. Это основа всех поступков мужчин. начиная... Это построена вся и гордость, и стремление к независимости, и к успеху, и зависть, и ревность, и все-все-все. Такой маленький петух каждый мужчина. Это характерная наша часть. К чему это говорю? И мужская, и женская, вот эти части, они начинают правильно пониматься и реализовываться только после масонов. Ничего с этим не сделаешь. Поэтому вопрос останется вечным, ничего, ответа на него нет. Ответ очень простой. То, что говорит Каббала, примите это как оптимальное, как самое действенное, эффективное для духовного продвижения. Не надо ни в коем случае учиться от мужчин, как они должны работать до Максома. После Максома все поймут каждый свою работу. Даже еще до Максома, на ближайшем, на подступах к Максому, вы начнете действительно вдруг, уже свет будет настолько вам светить, даже издали, что вы уже начнете как бы улавливать правильно свое отношение друг к другу, свое отношение к Творцу. Это вот где-то на ближайших ступенях. Но это, я надеюсь, в течение ближайшего года с нами произойдет. Все зависит только вот от того, чтобы собрать усилия так, потеснее вместе. Тогда не будет у нас этих проблем женских. А пока что я советую так. Семья должна быть сохранена в любом случае. То есть, если даже ваш муж оставляет вам несколько часов в неделю, 2 часа в неделю на занятия духовным, вы обязаны подчиниться и сделать все для того, чтобы сохранить семью. Это не причина для развода. Если что еще может быть, кроме этого? Не надо никаких планов поднимать. И у нас тоже есть граница этим планкам. И мужская группа у нас, я уже не говорю о женской. Женская группа у нас, она собирается очень мало между собой. У нас вся работа женской группы происходит дома. Женщины чистят материал, они учатся заочно, через интернет, через телефоны. У нас бесплатные телефоны между нами. Не во всей нашей группе, вообще. По всей стране, между всеми членами всех наших групп. И внешних тоже. Где-то 400 телефонов, по-моему, сегодня, да? У нас бесплатных. Телефонов, ну, мобильных. Они, кроме того, что учатся заочно между собой, у них каждый день по телефону происходит где-то часовая беседа. Перерыв, который обычно перерыв на работе, у них кто работает, не работает с детьми, там дома, они устраивают, я знаю, моя жена просто в это время сидит на телефоне, есть ответственная, которая читает какую-то статью, и они обсуждают немножко эту статью между собой. Это может быть не час, может быть полчаса, 15 минут, я не знаю, вы можете сделать как угодно, но вот такая вот беседа между собой, если это возможно, в течение дня, она делает большой результат положения. Кроме того, они встречаются между собой один раз в неделю, женская группа, не мужская с женской вместе, у нас вообще такого нет. Женская группа отдельно встречается между собой, тоже читают какую-то статью, вместе там кто-то готовит какой-то там тортик, или они делают просто закуску с вином. Я иногда часто, не часто, но иногда там даже несколько месяцев, если какой-то вопрос назревает, и я чувствую, что там у них такое напряжение внутри группы, и они не могут найти решение, то тогда я остаюсь вместе с ними, значит, это вечером. И даю им на эту тему какую-то беседу или свое решение, свое мнение. Это может быть с любой из вашей группы, и с мужской, и с женской, или с обоими вместе, по вашему желанию, как только вы захотите, мы сделаем такую прямую связь. Вот такая была связь несколько дней назад, утром перед утренним уроком, с американской западной общей группой. Они там открыли в Сан-Франциско свой новый центр, по этому поводу у нас с ними было где-то полчаса такой видеоконференции. Мы можем это делать, мы можем обсуждать любые с вами вопросы, кроме наших занятий. Как только вы захотите, выходим на связь и все. Я в течение всех суток практически нахожусь в нашем центре, в Мебарок. Я там же и сплю, как правило. Дома я сплю, может быть, один, максимум два раза в неделю. Поэтому круглосуточно я могу в любое время, удобное для вас, выбрать такое с вами время, чтобы уделить какой-то группе 15 минут там и выйти с вами на связь, поговорить по любым вас интересующим вопросам. Можно в переписке, можно и очно. В видеосвязи. Я еще раз говорю и советую женщинам, хотя вы несете самую большую нагрузку, как правило, женщина – это самая активная часть, и большая по количеству, и самая продуктивная по качеству. Все мои книги, они пишутся, обрабатываются, переводятся, все делают женщины. Все наши видео, аудио, кассеты, все, вся основная масса работы делается женщинами. Я без них бы не смог выпустить вообще ни одной своей книги. То есть мои редакторы, мои обработчицы, в общем, это все женщины. Поэтому, но надо все равно не зарываться. Это есть какой-то порог, после которого это бесполезно. Не надо перегружать себя. У вас должно быть время для семьи, для мужа. Желает он или не желает заниматься с вами вместе или как. Вы должны не нарушать семью. Пытаться сделать это очень добрым, мирным путем. Развод это крайняя мера, которая вообще практически не поощряется ни в каком виде. Я не представляю таких случаев, когда обязательно надо разводиться. Но не может быть такого, чтобы муж не позволил заочно как-то присутствовать на занятиях. Это должен быть. Жена всегда как-то может это все сможем прокрутить. Это возможно. Если в группах каббалистов общепринятые правила поведения внутри группы и в быту, как поступать с нарушителями, какие допустимы меры? Видите, я вас уже опередил. Меня спрашивали, просто просили по этому поводу говорить, поэтому я так построил сегодняшнюю беседу. Нарушители, несмотря какие нарушители. У меня были на уроке такие нарушители. Вы знаете, у нас после Песоха, где-то в мае месяце, прошла такая серьезная чистка. Мы должны были просто изгнать из своей группы около 20 человек. Притом это люди, которые занимались с нами по 5-6-7 лет. Потому что было там несколько из них, которые просто, несмотря на наши любые попытки что-то с ними сделать, они просто ушли в полное бездействие. То есть кроме самых минимальных своих общественных обязанностей в группе, там прийти вымыть пол там ночью, свое дежурство, или там, ну, может быть, что-то еще. На уроке практически спали, ни в чем сами добровольное участие принимать не хотели, высказывали безразличие, пренебрежение, то есть непереживание свое по тому состоянию, в котором находится человек. То есть, вы знаете, многие из вас уже прошли такие взлеты и падения, что бывает так, что спускается какое-то черное облако, ты не в состоянии пошевелить пальцем. Что духовное, когда оно начинает работать в человеке, то животное тело, оно понимает, что не хлебом мы живем, а духом. И в соответствии с этим мы можем только двигаться. И когда уходит эта связь с нашим более высшим уровнем, то есть уходит как бы высший свет от нас, уходит ощущение высшего. А на самом деле все питаемся мы этим, подсознательно все люди на Земле. Только в мире этого живут. Можно сделать на Земле такую депрессию одну четкую, что тут вообще весь мир погрузится в спячку, как в Средневековье. И наоборот, начнет озаряться немножко Ормакифом наш мир, начнется эпоха возрождения и так далее. Это все очень просто. Так вот, когда человек понимает, что он зависит, конечно, полностью от высшего света, и он сожалеет о том, что в таком состоянии находится и не в состоянии что-то делать, тогда этому человеку место в группе. Мы должны помогать, мы должны его тащить, мы должны ему сочувствовать, мы должны как бы молиться за него. То есть наше сочувствие, соучастие – это как молиться за него. Но если он при этом бравирует своим состоянием, высказывает всем своим обликом наплевательское такое отношение ко всему, то есть он влияет уже отрицательно на остальных, особенно на новеньких, такого человека надо немедленно из группы убирать. И мы избавились, часть из этих 20 человек была такими. Мы пытались сделать с ними все, что угодно. Это наши товарищи, с которыми на протяжении лет мы были вместе. И ничего с ними сделать не смогли. Были такие среди них, которые мешали. Мешали своими мыслями. Совершенно по-другому воспринимая методику. И я лично должен был просто поставить вопрос о их пребывании в группе. Ничего не остается. Надо, если мы хотим идти вперед, мы должны четко и, я бы сказал, постоянно проверять, находятся ли с нами нужные люди. Мы должны быть очень мягкими, как с детьми, с новенькими. И по мере того, как человек входит в группу, еще месяц, еще два, еще три, мы должны к нему все жестче относиться, он должен принимать на себя обязанности и быть как мы по уставу. Если этого нет, он просто автоматически сгоняется. Он может говорить что угодно, он может кричать, ругаться, он может просто... Здесь мы, здесь наш устав, мы организация, вы даже можете зарегистрировать себя. На эту тему поговорите с Александром Козловым, как зарегистрировать себя, каким образом оформить себя. Мы это сделали уже давно, мы официальная организация, международная организация, имеющая и права, и обязанности, ограничения, свои фирменные знаки, свой копирайт, то есть все, что нами выпускается, это юридически заверено, никто не имеет права пользоваться тем, что делается. Внутри, кто приходит к нам, обязан быть по уставу. Если мы где-то даем лекции или какие-то беседы или что, это тоже протекает совершенно официально. На это время помещение наше, мы подписываем договор. То есть все мы пытаемся делать максимально четко так, чтобы именно в частности и для того, чтобы избавиться от нежелательных лиц. Поэтому если появляется где-то какой-то выскочка в группе, вы быстренько от него избавляетесь. Пускай идет, открывает себе другую группу, пускай делает что угодно, но не с нами. Теперь в быту, минуточку, как если в группах каббалистов общественные принятые правила поведения, я уже говорил, внутри групп и в быту. Что значит в быту? В быту мужчина обязан заниматься с женой, ни в коем случае с другими женщинами он не имеет права заниматься. Вы сами знаете, как это сближает и как это сразу же приводит и к чисто физическому сближению. Я очень не советую, чтобы мужчина с женщиной занимался наедине. Это просто очень нехорошо. Обоим. То есть, может быть, мужчина преподаватель в женской группе, естественно, когда к нему относится как к краву. Может, женщина к краву, если это действительно рад, приходить к нему за советом, и он ей отвечать. Но тогда отношения между ними именно как рав с учеником. Потому что есть и ученики, есть и ученицы, но все равно и то, и другое ученики. Но просто как два сотоварища, мужчина и женщина, быть не могут. Только муж с женой. Если есть возможность заниматься в семье, муж с женой, это очень предпочтительно, это сближает, это укрепляет на бытовом уровне, естественно, но это дает огромный духовный скачок. Я очень рад, что есть хотя бы где-то, вот как наша пара, вот, есть такие еще примеры у нас, где муж с женой активно вместе занимаются. Я очень советую вам сделать своего земного партнера и духовным партнером, это вам очень поможет, если это только возможно. У нас поэтому и поощряются браки между нашими детьми. Ну, это естественным образом, потому что ребенок, который воспитывается в нашей среде и слышит, и чувствует, вот у меня там дочке 20 лет, она не представляет себе, как она выйдет замуж за кого-то не из моей группы. Ну, потому что выросла, ну, она и родилась там в Израиле, но она и выросла в этой среде, и прошла все, и преподает в свою очередь 15-летним девочкам, у нее есть своя группа. Сейчас поступает, кстати, поступила, начинает заниматься на факультете Кабалы, философии Кабала в университете. Это естественно. То есть человек и формируется так, и вы же вы только так формируетесь. У вас получится все-таки разногласие в семье, если партнер будет совершенно от этого отрезан. Очень советую. Даже покупая его, вы знаете, чем вы можете купить мужа или жену, чтобы они в итоге как-то оказались немножко с вами замешанными в ваше духовное продвижение. Поступите в чем-то другом, ну, естественно. Если невольно стал причиной того, что твоему товарищу плохо, как поступать? Стараться исправить ситуацию или ждать, пока товарищ сам пройдет свое состояние? Плохо имеется в виду, наверное, здесь в духовном смысле слова, что товарищ упал. Что надо сделать? Нет, надо помогать. Но помогать, как и вообще в Кабале, на все внешнее, ни в коем образом не давить, пытаться ему помочь. Чем? Даже тем, что вы его подвезете, даже тем, что вы ему где-то поможете в быту, даже тем, что вы просто попросите его вместе с вами что-то почитать, поучить. Пригласите ему вам помочь. Или сами ему. То есть, такими незаметными какими-то житейскими делами. Иногда помогает пойти с ним выпить кружку пива. И поговорить о чем угодно посторонним. Просто как-то помочь ему сконтактироваться с вами. Это обязанность человека, естественно. У нас вообще до недавнего времени, сейчас тоже, наверное, еще существует, не знаю, до недавнего времени, где там сейка, бежал, существовала особая комиссия, так называемая. У нас вообще очень много из комиссий, которая занималась именно выявлением таких состояний и их исправлением. То есть четко несколько ребят, которые по своему душевному состоянию, по своей душевной конструкции, такие, что ощущают, кто в каком состоянии находится из членов группы, кому нужна какая-то помощь, психологическая какая-то поддержка. И они этим занимаются. Кроме того, есть комиссия, которая занимается, ну вот Саша, ты должен рассказать, какие существуют еще очень много всяких комиссий. Есть комиссия, которая занимается семейными проблемами, есть комиссия, которая занимается семейно-материальными проблемами, проблемами с детьми, проблемами там с учебой, с работой. То есть все мы пытаемся максимально, поскольку вы знаете, каббалистом начинает быть немножко таким куку, да, уплывает куда-то, не замечает чего-то иногда, находится немножко в отрешенном состоянии, потому что внутренние переживания, они более, на более высших слоях, чем наш мир. Он часто не замечает того, что происходит с ним в этом мире. Равнодушие появляется к работе, к учебе, к семье, к жене, к детям и так далее. Это надо как-то компенсировать. Ну не поможет. Встряска на одну секунду как-то поможет, может быть, или какой-то совет, но тоже не всегда. Значит, в группе должна быть целая бригада, которая пытается компенсировать вместо человека его отсутствие его внимания к нашему бытовому состоянию, к работе, к семье и так далее. Должна напоминать, должна следить. Не выходит ли человек на работе за пределы допустимого, не начинает ли просто так ругаться с начальством, не начинает ли запускать работу и так далее. Вы знаете сами, когда уходишь в кабалу, все остальное становится более мелким, не особенно важным. Значит, надо заранее показывать человеку, рассказывать ему, каким образом сделать так, чтобы тебя не выгнали с работы, чтобы от тебя жена не ушла, чтобы ты вообще от этого мира не улетел куда-то. Ты еще не ангел, ты должен работать изнутри этого мира. То есть даже подсказывать ему, если у меня есть люди, которые занимаются очень большими делами, там, бизнесами и прочим, то я ему же заранее советую, что если у тебя будут такие проблемы, ты должен знать о них заранее, ты должен поставить себе какого-то помощника, еще одного секретаря или кого-то, чтобы они сняли с тебя много мелких дел, ненужных, в общем-то, которые и без тебя могут сделать, а тебе оставили самое необходимое. То есть, вы понимаете, о чем я говорю, если, ну, кто уже несколько месяцев в этом деле, он уже начинает чувствовать, как на нем это работает. Рахма всегда говорил, каббалисту самое лучшее быть сапожником. И сам действительно был и сапожником, был строителем, железобетонщиком, кем он только не работал за свою жизнь. Вот. То есть максимально свободная голова и душа, а руки могут автоматически что-то делать. Это надо принимать внимание, и поэтому, если к вам приходят новенькие, вы должны как-то смотреть на него и следить, чтобы он не напортил сам себе и не сделал одновременно плохую рекламу вам. Заниматься одновременно двумя мирами с одинаковым увлечением невозможно. У нас существует или то, или это. И поэтому надо обязательно заранее предугадывать понижение интереса к этому миру и его компенсировать. Так же, как у меня обязанный каждый мой ученик купить домой раз в неделю букетик цветов, раз в неделю посидеть с женой дома или сходить с ней в кино. Я прав, Юра? Это просто обязанность. Жены знают, что это обязанность, но неважно, понимают, что это от чистого сердца, это того сердца, которое у него осталось. И действительно, это работает, это наоборот работает хорошо, и жена это понимает и ценит. И у нас действительно это четко положено. То есть вдруг вся группа идет с букетиком домой. Это, я вам серьезно говорю, такие вещи маленькие, но они приходят после больших таких ударов, когда видишь, что разрушается, не знаешь, что делать, и потихоньку вырисовывать такие решения. И они прекрасно помогают. Жены чувствуют себя. Жены чувствуют себя даже в более лучшем положении, чем те, которые не находятся в группе. Во-первых, они приходят к нам на трапезы, мужики все делают, организовывают, варят, жарят, подают и убирают, они сидят, ничего не делают. То есть дома на субботу, на выходной день, у нас один день, суббота только выходной день, они ничего не готовят. Ну а в будние дни там уже не так страшно. Вот. По праздникам то же самое. Мы их освобождаем от всего. Ну, в общем, надо пытаться. Если жена занимается каббалой или муж занимается каббалой, показать своему партнеру, что это ему выгодно. И тогда это как-то будет терпимо. О, тут муж и жена. Если муж или жена... И он просит, чтобы задавали вопросы лучше из зала. Выкрикивали. Будет интереснее для кино. Если муж или жена не верят в каббалу, и надо изо дня в день пытаться убить веру в своем супруге, то что делать с такой женой или с мужем? Работать очень, как сказать вам, терпеливо. Ничего другого я не советую. У нас есть такие случаи, когда я дал согласие на развод, действительно, после того, как жена категорически была против и не помогала в течение года никаких убеждений, с двумя детьми жены остаются только, чтобы не занималась муж каббалой, готовы на развод. Есть и такие случаи, но это самая крайняя мера. Группа должна принять любое участие возможное, чтобы сохранить семью. То есть сделать там какое-то день рождения, куда-то увлечь, сделать какой-то пикник, чтобы он мог привести свою супругу, чтобы она увидела, что неплохо быть в такой компании. Ведь, в принципе, я вам скажу, наш мир, он настолько становится разобщенным. Мы не чувствуем детей. Дети не чувствуют нас, это уже ясно. Уходят из дому рано. Связь между супругами, какая сегодня связь? Каждый разводится и женится по несколько раз в жизни. Мы живем с чужими женами и с чужими детьми, и неизвестно как и где, и все это перемешано. Сегодня нет семьи уже. А в течение ближайших лет вы увидите вообще, во что это теперь растет. Картина вообще страшная. Это не страшная, будут принимать это как само собой разумеющееся, но это так. И когда на фоне этого вы можете показать супругу или супругу, что наоборот здесь сохраняется семья, вносится какой-то свет, теплота в семью, я думаю, вы этим можете его купить. И представить кабалу как средство для здоровья семейного. Если вы сможете это сделать, то это желательнее, чем разрушать семью, и категорически становиться в позу и все, отторгать. Допустимо ли между товарищами отношения типа «ты должен работать над собой»? О, там уже Михаил. Ты должен работать над собой, вот эта черта характера в тебе ужасная, работай над собой. Такое отношение к товарищу практически невозможно. То есть указывать явно на недостаток нельзя. Это унижает человека, это принижает его, это может быть только если происходит действительно разборка в группе, разговор по душам, когда можно высказать или обсуждать какую-то норму поведения или какую-то черту, которая мешает. Но без относительно человека. А просто вот есть какое-то там, есть какая-то черта в поведении, которую надо нам решить, она может иметь место среди нас или нет. Но не относительно человека. Надо пытаться это сделать не без укола такого личного. Теперь там был вопрос, кстати, относиться к товарищам иногда как раб или как ученик, такое тоже возможно. Я могу выбрать себе товарища и пытаться быть с ним как раб или как ученик. Это поощряется, потому что это обогащает наши взаимные отношения. И это может быть попеременно. В чем-то я его обучаю, в чем-то он мне, в чем-то я пытаюсь от него научиться и принять ему подобие, или он от меня. Я, кстати говоря, очень многому учусь от вас. И это вы увидите, насколько это имеет место на протяжении всей лестницы духовной. Раз, если не стыковка в группе, но по пониманию методики с другими товарищами проходит при повышенной температуре вплоть до болезни, как себя корректировать? У меня было очень много проблем телесных, начиная от гастрита, язвы желудка, проблем с кожей, которые до сих пор, вы часто можете видеть, что я ковыряю за ухом, в носу, чешу голову, у меня кожа очень такая воспаленная, и зуд постоянный, мне неприятно, но иногда это невыносимо, тем более перед экраном, когда я нахожусь перед кинокамерой, не в состоянии иногда себя сдержать, это останавливает мысль даже, трудно сосредоточиться, ужасные в принципе, проблемы. Но что я хочу сказать, что эти проблемы, они все равно проходят, и вы будете здоровее. Вы можете посмотреть, как пример на мою фотографию 10-летней давности, да? Допустим, и сегодня. И вы увидите более молодого человека. Правда? И вы увидите, то же самое будет у вас. То же самое будет у вас. Будет какой-то критический порог, после которого вы начнете омолаживаться. И болезни ваши телесные будут уходить. Эти все болезни ведь являются отсутствием света. Какими-то нишами в нашей душе. Куда свет? который человек нормально не заполняет. Это является причиной, корнем возникновения всяких болезней. С одной стороны, ни один каббалист не застрахован от того, что на протяжении многих духовных ступеней ночи будет больной и страдать от телесных проблем. С другой стороны, все равно, несмотря ни на что, тело оздоравливается, и вы будете здоровее, и люди вокруг вас будут здоровее. Вам даже будут приписывать какие-то чудесные методы лечения. Это на самом деле будет так, потому что ощущение вокруг вас, духовного поля, оно, конечно, лечит людей. Хотя вы и не будете знать, как и что, но вот так оно будет происходить. Вокруг вас будут происходить более добрые дела. Люди будут действительно это ощущать. По неволе так оно будет, потому что высший свет, он создает все доброе, теплое, хорошее. Поэтому, несмотря на то, что вы будете более резко даже относиться и нетерпимо к окружающим, все равно вас будут за эти свойства, за эти следствия ценить. Где граница проникновения в материальное товарище, в помощи ему в бытовых проблемах и моментам, когда тебе садятся на шею? Значит, принцип очень простой. В бытовых проблемах товарищу не помогай. Потому что мы находимся на таком эгоистическом уровне еще сегодня между вами, что каждый в этот момент становится просто потребителем. Мы должны помогать товарищу в том случае, если он на 100% старается и в духовном, и в материальном продвигаться вперед. Параллельно, чтобы не быть именно обузой для группы, не упасть на руки группы. Он должен заботиться о сегодняшнем и о завтрашнем своем дне. Он должен заботиться о том, чтобы быть здоровым. Он должен заботиться просто о себе, как о том, чтобы не стать болезнью группы. Если этого нет, ни в коем случае мы не должны... Герасель, как сказать? Мы не должны... Да, милосердствовать к нему. Ни в коем случае. Если он таким образом себя ведет, то есть если он заранее наплевательски относится к себе, к своему материальному и духовному состоянию, значит, и мы должны так же к нему относиться. Ты так себя поставил, ты так хочешь, пожалуйста. Если у тебя есть какой-то там в голове какой-то бредовый бзик какой-то, не знаю, как сказать, и ты возомнил себя уже ангелом, и тебе уже все равно, почему мы обязаны тебя держать. Ни в коем случае этого не делать. Это только портит человека. Все вообще социальные услуги и все поддержки, они только портят людей. Все, что человечество выдумало с этими услугами, что мы вкладываем какие-то там больничные кассы или кассы взаимопомощи, государственного страхования и прочее, это все во вред. Это делает человека безучастным к своей судьбе. Ну вот буду болеть, найдется место в больнице. Ну вот нечего будет есть, чего-то подадут. Это не двигает человеком, это делает из него уже сегодня растительное существо вместо продвигающегося. Нельзя этого делать, нельзя. Да. И бойтесь в группе создавать такую атмосферу, чтобы в группу начали тянуться всякие социально неустроенные элементы, именно потому что среди вас удобно. Ни в коем случае. В московской группе, кстати говоря, такое есть. Как я слышу, я и представляю немножко. Но у них большая группа, и, естественно, каждая проблема в большем масштабе, но это есть. У нас это... Мы пытаемся это искоренить полнейшим образом. То есть никаких помощи. То есть помощь только тогда, когда человек действительно... У нас, знаете, как было? Я вам объясню. У нас бывает такое. Муж работает, жена или дома с детьми, если это многодетная семья, и невыгодно тогда экономически линейке работать, потому что все, что у нас работает, надо за детские садики или за бэбиситер, ну, за няньку и так далее. То есть экономически четко невыгодно работает, допустим, один муж. Семья не в состоянии прожить. Должна платить квартплату и все прочее, понятно. Что делается? Мы таким образом приходим к семье и говорим, все, что ты получаешь на своей работе, сейчас ты переписываешь и вносишь к нам в банк на счет нашей организации. И все, что тебе надо, весь твой семейный бюджет, мы тебе выписываем, мы тебе согласовываем. Сколько пачек сигарет ты куришь в течение месяца, что ты делаешь, что ты покупаешь, что ты кушаешь, все делаем мы. И мы в том числе и обязаны закрыть твой счет. То есть, если тебе не будет хватать там 10-15% добавить к твоей зарплате, для того, чтобы ты прожил, но прожил так, как мы тебе указываем жить, то мы это делаем за свой фонд. Почему человек на это соглашается или нет? Если ты хочешь быть каббалистом, если тебя волнует только духовное, тебе представляется возможность сейчас только об этом и думать. Иди на работу, работай. Знай, что твоя зарплата, какой бы она ни была, все равно тебе ее хватит на то, чтобы твоя семья прожила, просуществовала. И у нас были такие случаи много. Сейчас потихоньку это уже нет в этом такой необходимости. Но был такой период, когда мы это очень использовали. И было у нас много людей. Как правило, не надо много помогать. У нас были ответственные, кстати говоря, Гавриэль, который в московской группе сейчас год работал. Под его началом была эта комиссия. Они входили полностью в семейный бюджет, они просто брали на себя полностью семью, они садились вместе с женой, разбирали, сколько надо, что они делают, где они покупают и так далее. Помогали семье производить удобные закупки, каким образом сформировать бюджет семьи, и все устраивалось прекрасным образом. Но это если действительно заинтересованные люди в этом. Были такие, которые отказывались в любом случае, и они потом из нашей группы ушли. Оказывалось, что именно даже вот это несогласие с помощью в таком виде, когда человек отдает себя группе, эгоистически так отрешается, это помогает им. А те, кто были против, вот сегодня я их не вижу среди нас. Но ни в коем случае не должна быть просто помощь. Еще раз говорю, потому что вы что этим делаете? Все, что нам дано в этом мире, все плохое, для того, чтобы мы его исправили в связи с Творцом, в устремлении к Творцу. А для чего еще нам это подсовывает? Ведь он же все это делает. Он же уничтожает, он же убивает, он же приносит нам болезни. Все плохое исходит из того же источника, что и хорошее. Для того, чтобы мы правильно к нему соотнеслись и изменили себя. Все отрицательные явления, они являются указанием на то, что мы должны делать и где, в чем именно предлагать свои усилия. А если мы это пытаемся стереть, затушевать, мы как бы исправляем действие Творца. Не свою природу исправляем, а пытаемся его воздействие на нас снивелировать. Ну, что мы этим делаем? Мы только приводим это к тому, что на его воздействие должно быть тогда еще более отрицательным образом в следующий раз ощутимо в нас, чтобы мы уже никоим образом не смогли его как-то закомпенсировать, замазать. То есть мы этим ввергаем мир, себя, наших близких в еще большие проблемы. Это и является проблемой всего мира, что он не понимает, что невозможно вот такими мелкими компенсациями, договорами, не исправлением и не возвышением себя сделать лучшую жизнь. Жизнь лучше не будет. Каждое поколение будет жить все хуже и хуже. Будет ощущать себя все большим и большим провалом. Только если начнем себя исправлять, то есть поднимать Творца. Поэтому эти действия, просто брать и помогать товарищу, они антидуховные. Не делайте этого. Я говорю это не потому, что у меня жестокое сердце, а потому что это ему во вред корень. И в первую очередь. Да. В этом отношении кардинально отношение каббалы к обществу, к группе вообще, ко всему, и всех остальных религий, теорий там всяких. Каббала тут очень жестко относится. Почему? Потому что принимает во внимание, что все, что не сходит от Творца. Все, что есть, кроме него нет никого. Нет никого, кроме него. Из этого исходи и поступай дальше.
Да. Вот еще во внутренней группе, с одновременным преподаванием во внешней,
группе. Как здесь правильно выстроить взаимоотношения с одной группой или с другой?
Еще раз извините.
Человек преподает, человек занимается во внутренней группе, и преподает одновременно во внешней группе. Как здесь правильно выстроить ему взаимоотношения одной группы с другой, ну, чтобы происходило взаимопроникновение как бы одной с другой?
Я нигде не преподаю, кроме как в нашем центре. Там где-то 130, иногда до 200 учеников сидит передо мной. Каждый из них, ну не каждый из них, допустим, половина из них, в свою очередь преподаватели в других группах, приводят ко мне своих учеников, или у нас бывает такое, что какая-то внешняя группа приезжает к нам на субботу. Как правило, мужчины, потому что женщинам очень трудно быть с нами. Женщины с нами в субботу только на одной трапезе присутствуют, на вечерней. Вот, допустим, сегодня вечером суббота, значит, сегодня вечером все женщины вместе с нами на трапезе, и потом они уходят по домам, мы их провожаем домой, а сами возвращаемся к нам в центр, спим там, у нас гора этих матов, матрасов таких тоненьких, на полу, раскладывается там 150 мужиков и спят. А? Хрипят? Ничего хрипят. Ну то что, можно утки заткнуть. Да. Да. То есть разговоры до полуночи там и так далее. Кто-то читает, кто-то объясняет. Есть несколько людей, которые занимаются, знают массажи, делают всем остальным массажем, целая очередь. Заранее записывается, там рефлексология всякая, да, все это есть. Потом это самое, спим всю ночь там, утром встаем, 3 часа ночи, начинает иногда 4, смотря когда суббота кончается, чтобы осталось где-то 4-5 часов поспать. Не только поспать, они же отводят детей домой и возвращаются. Вот, и после этого занимаемся, занятие утром 5 часов, это уже, естественно, без женщин. Потом вместе, значит, выпиваем, закусываем, это вторая трапеза. После нее идем снова отдыхать, где-то часа на 3, на 4 даже. И тоже снова в повалку, тоже на этих матрасах, те же 150 мужиков, разговоры, общение. Это дает, понимаешь, сутки, каждую неделю, это дает огромный такой обмен информацией, ощущениями всем. И потом снова занятия, где-то часа 3 после сна и последняя трапеза. Уже на исходе субботы, после этого разъезжаемся. Теперь женщина из внешних групп, конечно, не заинтересована особенно приезжать, там, чтобы на одной трапезе побыть с нами, послушать, как мы поем, это тоже интересно, но на всю субботу остальное время у них проходит зря, они не приезжают. Но мужчины приезжают. Есть такие люди, которые в состоянии прилететь к нам из-за границы. И они приезжают обычно четверг, пятница, суббота. На 3 дня. Участвуют одновременно в подготовке к субботе, в работе у нас, общаются, на уроке, на уроках на всех участвуют и остаются так вот. Раз посетить нас такое вот время, это очень неплохо. Если у вас вообще есть отпуск, есть возможность прилететь на недельку к нам, или один человек, или несколько, вы всегда приглашены. Не надо никого спрашивать. Заранее сообщите, если вам надо какое-то особое помещение, жить и так далее. Но все равно вы всегда в этой стороне. Заранее списывайтесь, и нет проблем. Мы в этом заинтересованы очень. Человек, который у нас побыл неделю, увидел, как мы работаем в течение недели, что делается в группе, как она устроена, ознакомится со всеми системами, тем, что у нас есть. У нас огромная... Но это огромная организация, на самом деле. То он начинает видеть, к чему он относится, что какие можно проблемы решать в этом. Как каббалист относится к своему телу? Уделяется ли в группах внимание вопросу здоровья тела и его состояния? Каббалист обязан заботиться о здоровье, как просто о инструменте, без которого он не сможет духовно продвигаться. Сами понимаете, что бывают такие проблемы, когда никакой дух тебе не поможет, тебе надо лечиться. И боль, она переселяет всякие твои устремления к высшему, и ты обязан заняться телом. Значит, для того, чтобы этого не было, поощряется все. У нас были периоды, когда мы каждое утро ездили на море после занятий и после этого разъезжались на работу. У нас были периоды, когда мы два раза в неделю устраивали футбол. Группа делилась там на две и гоняла мяч. Были периоды, когда мы снимали спортивный зал. Потому что это в 6 часов утра мы кончаем, в это время никому спорт этот не нужен. Были периоды, когда мы снимали бассейн с 6 до 7 утра. В разные периоды. Сегодня у нас этого нет. Может быть, к сожалению, а может быть нет, но чересчур мы заняты в гонке по распространению. И никак не вписывается вот эта забота о здоровье в последнее время в наше расписание. Я просто думаю, как можно все-таки это сделать, я не знаю. Единственное, что у нас осталось, это каждую пятницу после утреннего занятия поездка на море. Все в море где-то на минут на 20, на 15-20 минут выходим из моря. Хороший лыхай, на тот же завтрак, после этого разъезжаемся. Но это еще действует потому, что пятница, она, как правило, у многих свободный день. Он считается рабочим, но многие предприятия не работают. Да. Я не могу вам сказать, какой нормальный процент выхода из какой-то большой лекции групповой. Я делал такие лекции в Израиле, почему Израиль, как я уже сказал, расклеивали объявления, все делали, в течение недели, в конце недели я давал лекцию. Были города, где зала не было достаточно, и были там по 200, по 300 человек. Были города, где мы даже прилагали больше усилия, зная, что там тяжелая обстановка такая, слишком материальная или слишком научная, как, допустим, в Рыховоте. Рыховод – это там, где расположен международный знаменитый институт имени Вейцмана. Научный институт – очень большой институт, где работают вообще ученые со всего мира. И там такая атмосфера академическая, что их просто не выбьешь ни на что. И это влияет и на тех, кто даже не относится к этому институту. Там же огромная сельскохозяйственная академия, такой городок типа Принстона, типа Беркли. Есть такие городки в Америке, и там тоже непросто. И вот мы были в Массачусетском институте технологическом, как это называется, в Бостоне. А? Да, в Бостоне. То же самое. Студенческий город. Одни университеты. И лекция была очень слабенькой. Там набралось где-то 200 человек, с трудом с таким, такие все индифферентные. То есть я не могу сказать, какой процент из слушателей должен быть. Если это проблема, конечно, в лекторе, то в лекторе ничего не сделаешь, это надо исправлять. Это то, что зависит от нас. А то, что не зависит от нас, ничего не сделаешь. Лектор должен четко знать, что он должен сказать людям. Он должен объяснить людям, что им Кабала нужна. И почему нужна, и чем она отличается от всего остального, почему она предпочтительнее всего остального. То есть поймать из зала таких людей, которым это действительно надо, а всем остальных нет. Не ловить. То есть он должен просто выяснить четко для человека, для любого сидящего в зале, это для тебя или не для тебя. Таким образом построить лекцию. Значит, статистики никакой нет. Вот сегодня вечером у меня лекция в русском театре. Я не знаю, сколько туда придет людей. Бывает у нас, что чуть ли не половина записывается. Бывает, что и 10%, 15%. нельзя сказать выбирание. Это зависит, понимаете, от города и от обстановки. Может быть, это такое место вы выбираете, куда серьезные люди не пойдут. Или наоборот. То есть трудно сказать. Есть места, где привыкли, в которые привыкли встречать молодежь, студенты и так далее. Не знаю. Смотря где делать. Вы, если вы снимаете какой-то большой ресторан и делаете в нем лекцию, это одно. Или концертный зал или для тех, допустим, Ленина, это другое. У меня в Москве была большая лекция в Доме культуры. Такой большой центральный дом культуры в центре Москвы. Туда набилось более 2000 человек, и пришлось вызвать охрану, потому что на улице стояло еще 1003, и не могли попасть внутрь, и прямо был там скандал, никто не думал, что приходят людей. Ну, мы накачали там атмосферу, я рассказал заранее в радио, телевидение. И до этого была лекция в публичке. Как-то в зале в библиотеке имени Ленина. И там более-менее тоже были лишние люди, которые остались снаружи, но и совсем другой состав. Молодежь такая, более студенты, более такие, которым привычнее туда идти. А вот туда попер в этот дом культуры уже более рабочий люд такой. И вот и по возрасту, и по классу. Так что зависит от всего. Но, в принципе, надо принимать всех. Если человек только душевно здоровый и нормальный гражданин, что называется, то вы не можете ему отказать. Неважно, он старик или какой-то просто больной с каким-то поражением там телесным, не душевным, то вы ему отказать не можете, не имеете права. Только если человек больной, тогда да. Вплоть до того, что я иногда требую от него документы о его душевном здоровье. То есть я вижу, что это явно патология, и у меня будут с ним проблемы, и у него будут проблемы с самим собой, и он себя загонит еще в худшее состояние. Значит, такого человека надо сразу ограничить, и вот надо сразу же как-то поддержать, вывести и дать ему такую комфортную обстановку там, где он бы себе бы не навредил. Вот. И у вас в группах тоже бывают эти случаи, я это вижу. Вы должны четко это об этом заботиться. Да. Мы не можем дать общий устав для всех групп, мы можем дать типовой устав, который вы под себя все равно как-то должны переработать. Он будет общий, но все равно, ведь вы живете немножко в других реальностях, чем какая-то группа в Африке или в Америке. И поэтому под себя вы должны будете немножко его подстроить. Вы можете голосовать и принимать все равно в согласовании с нами, если вы хотите. Но какие-то изменения вы вправе решить. Мы не можем вам навязать наш устав. Вы представляете, наш устав говорит о том, что вы обязаны сдавать массер, что вы в обязательном порядке должны посещать 6 раз в неделю утренние занятия, 7 раз в месяц с субботой. Вы обязаны работать на кухне, вы обязаны включаться в распространение, вы обязаны убирать раз там, в 2 месяца, оставаться на ночь, убирать центр весь наш, его мыть и драить. Вы обязаны там 1000 всяких обязанностей. Вот. И у нас сейчас просто прямая обязанность, я обязал всех израильтян носить кипу. Для них это была катастрофа, это что-то невероятное, потому что это сугубо такое, как бы религиозная принадлежность, она не нужна. Я могу ходить без ничего. Но дело в том, что этим ты показываешь, что ты относишься к каким-то традициям. И если ты выходишь без кипы, то ты профессор. А если скифы, то ты, наверное, и каббалист. Так относится население к этому. Население не воспринимает каббалиста, если он откуда-то не из глубины веков. А в глубине веков все ходили так. И поэтому, хотя ребята продвинутые и духовные, и находятся уже на хороших уровнях, все равно их народ не воспримет по их духовному потенциалу. Он их может воспринять только по внешнему виду. А внешний вид, если у тебя муж чайга и хвостик у мужика, извиняюсь, не у вас, вот, то тебя, соответственно, воспримут как какого-то там хипушника, а не каббалиста. Поэтому человек обязан ходить в темных брюках, в светлой рубашке и с какой-то маленькой кипой хотя бы вот здесь вот сбоку. Неважно в каком виде, но он должен показывать, что он откуда-то. Так у нас в Израиле, иначе быть не может. Население просто стереотип должен быть. И у меня с ними были огромные проблемы. Так я же вам не буду то же самое навязывать. У вас это совершенно... А? О. То есть каждый мир под своей реальностью, в Америке тоже. Хотя ты можешь там свободно с этим ходить, там это принято, там вообще это очень все понятно всем. Но все-таки это не, для людей там это не обязательно. Вы можете преподавать каббалу, при этом быть, я не знаю, в платочке. Вместо кипы. И вообще. И наоборот, если ты в Америке заикнешься о том, что группа наша каббалистическая занимается женщиной отдельно от мужчин, тебя под суд отправят. У них там вообще же это болезненно. Поэтому есть такие вещи, которые там надо остерегаться вообще говорить. Устав должна иметь любая группа, неважно, женский или мужской. Устав, он дает вам рамки духовного продвижения. Зачем устав? Это же не просто у нас в армии все по уставу. Преследуется цель для того, чтобы вы не выполнили за рамки, где вас уведет в сторону, и вы потратите время для того, вместо того, чтобы вперед идти и куда-то в бок, пока вы не натолкнетесь там на какие-то проблемы и увидите, что вы не растете духовно и вернетесь снова на тот же путь. Для этого и предназначен устав, рамки поведения. Для этого каббалисты сейчас увидите, может быть, почему. Для этого каббалисты ввели в народ религиозные законы. Религиозные законы, их вообще же не было. Не было молитв, не было никаких правил поведения. Никаких. До Муше не было вообще никаких правил поведения, потому что была всего одна семья. Она говорила, там большая группа людей, там было несколько сот человек, среди которых была группа каббалистов, как у нас, допустим, сегодня есть вместе с нашими семьями там пару миллионов человек в мире, и каждой семьи, или даже есть семьи, где оба вместе занимаются каббалой, то же самое тогда было, и даже в меньшем масштабе, чем сегодня. Когда вдруг разродилось несколько миллионов человек, и уже не относящихся среди них было к каббале, как вот из нас мы рожаем детей, и эти дети уже не относятся, допустим, к нам, и не относятся к каббале, для того, чтобы все-таки соблюдать рамки этой общины, в которой могут воспитываться каббалисты, для этого взял этот Мойше и изобрел эту религию. То есть взял духовные принципы и положил их в основу земного поведения. И только лишь ничего поэтому в этом религиозном обряде, в любом из религиозных обрядов, нету вообще. То есть вы можете не выполнять. Они призваны были дать народу рамки поведения, чтобы этот народ более-менее как стадо никуда особенно не ушел. Он не все равно не понимает, что такое каббала, все равно он против, она ему не нужна. Но он сохранил какие-то рамки, внутри которых могли каббалисты существовать. Понимаете? Это и было единственной возможностью дать каббалистам дальше сферу существования. Так что устав какой-то, рамки какие-то, они все равно нужны. От них никуда не денешься. В наше время они, естественно, другие. Потому что вся религия и все это уже полностью с каббалой порвало. Каббалисты не нуждаются в этой сфере для того, чтобы внутри нее существовать, потому что она себя сама вообще полностью отжила, она ушла в глубокий кризис и отторгает полностью каббалистов и каббалу. Раньше это было, но за неимением ничего другого там жили. А сегодня это уже совершенно свободное поле. Обязаны, у нас есть комиссия, Нет, надо вам от Козова взять, не называемый всех наших комиссий, десятки, которые следит за исполнением устава. И если нет выполнения устава, значит, надо понимать, а вдруг мы его переросли, вдруг мы его должны изменить. Или, может быть, мы не в состоянии его выполнять. Что же нам тогда делать? То есть, надо ли нам его выполнять, несмотря на то, что мы не можем, не выполняем? Или нет, нам надо внести в него изменения? Постоянная корректировка устава говорит вам о том, кто вы такие. Вы смотрите на него, как в зеркало свое. Да. А вопрос в чем? Какой вопрос об этих людях? А, на что это существует, очень просто. Это существует на десятину, которые платят постоянные члены наших групп. Это понятно. То есть, если, допустим, наша группа, она оплачивает саму себя, существование в нашем центре, и кроме этого собирает 10%, который идет уже на распространение внешнего. Когда это говорить? Хоть с первого раза. Хоть с первого раза, почему скрывать? Если я сегодня сюда прилетел, кто-то это оплатил, если вы меня видите по интернету, интернет обходится нам в 7-8 тысяч долларов ежемесячно, только его поддержка. Не создание нового. Вы знаете, насколько обходится один фильм? Вы слышите о фильмах, которые стоят в кино там по 100 миллионов долларов? Наш фильм обходится, конечно, не 100 миллионов долларов, но он обходится в приличную сумму, допустим, в 10 тысяч долларов. А кто это платит? Действительно, это с неба не валится, и государство никоим образом не поддерживает, и уже религиозные тем более. Вы знаете уже, что за отношения у нас с ними. То есть это все за счет людей, во-первых, за счет нас, собирающих десятину, и за счет таких людей, которые действительно нас держат, понимая важность этого дела. Вот, допустим, тоже товарищ Слуцкер, который задан этот вопрос, который держит у нас огромные системы, то есть поддерживает наше существование. Вы можете говорить обо всем. Видите, насколько мы открыты в интернете, ничего не стесняемся говорить. Во-первых, чем больше вы раскрыты, тем менее вы уязвимы. Тем больше возможностей у вас есть чувствовать, реагировать и идти вперед. И когда вы открыты, что вы могут сделать? А что нам скрывать? Но единственное, что для новичков, единственное, что новичкам нельзя говорить о том, что это путь сложный. И то это притягивает, если это настоящий человек. Но говорить о том, что тут есть падение, что есть разочарование, что есть периоды, когда человек чувствует себя в растерянности, в каком-то там даже помутнении, в каком-то, когда меняются все эти пласты ощущения. О таких вещах говорить нельзя, потому что он не поймет. Он подумает, что здесь что-то такое не в порядке у них. Вот. То есть показывать надо человеку, что ему может дать кабала. А потом одно, второе, третье занятие начинает все глубже, все быстрее понимать, уже нет проблем с этим. То есть врать нельзя, говорить только хорошее тоже нельзя, иначе это прибегут все, и ненужная у вас будет просто лишняя работа. Надо более-менее рассказать все, что есть. А что вам скрывать? Дайте какой-то пример, чего мне скрывать? Ну, я даже вообще между нами говоря не понимаю, что есть у человека скрывать от себя и от других. Что, кроме как от жены. Честное слово, что есть скрывать? Что мы за такие устройства, да, такие создания, что нам что-то надо скрывать. Я вам говорю так, занимающийся медицинской практикой, как каббалист вообще, как уже проживший достаточную жизнь. Ну что скрывать? Что может быть у вас такого? Я не знаю. У нас в группе в этом отношении совершенно открытые такие все. Вряд ли кто-то что-то там скрывает. И так все понятно. Все мы проходим одни и те же состояния. Меня, ребята, точно не стесняются. Да. Нет, устав не может быть один для всех. То есть устав он один, но постепенно человек в него входит. Он не может сразу, вот ты сегодня вошел, вот для тебя устав. Как в армии, то я не знаю, в армии тоже ли можно требовать там с новобранца, как с дедом там. Нет, если вы хотите это сделать, то у нас есть, мы организуем у нас у себя внутри специальную комиссию по выработке устава и по его введению в жизнь во внешних группах, в заграничных группах, которые будут именно, которые будут заниматься этим, которая будет заботиться об этом и будет вовремя реагировать и вместе с вами это создавать. Это ни в коем образом не может быть вот так вот. И ваша комиссия не может этого делать одна. Вы там наколите таких дров, что... Нет. Наверное, уже устали. У нас больше не будет совместных встреч, наверное, да? Будут вообще, да, но в этот раз, в этот заезд, наверное, нет. Значит, я еще раз вам прошу. Мой адрес вы знаете. Значит, я вас очень прошу. Пишите, жалуйтесь, кричите, ругайтесь, списывайтесь с нами. У нас на это дело существуют ответственные люди. Если нет, будут еще ответственные, которые будут заниматься всеми вашими проблемами. Все, что мы сможем, мы сделаем в ответ, и вы почувствуете, насколько быстро мы можем вместе продвигаться. Это я устроил огромную сейчас головомойку этому дикоамериканскому западу, Калифорнии. Потому что столько сил мы туда вложили. Летали туда вот вместе с моими кинооператорами из Сан-Франциско, Лос-Анджелес. Я вообще там столько путешествовал по всему этому, начиная от Сиэтла, спускался по всему этому, вплоть до, ну, вообще везде, в этих местах. Давал лекции, давал занятия. И в итоге организовались группы, они хорошие группы, но они абсолютно не поддерживают с нами никакого контакта. Они рады позвонить или написать и отрапортовать о том, что они сделали. Они считают, что это их большая заслуга. В итоге они теряют наше большое кли. В итоге мы теряем то же, что делают они. То есть мне, ну хорошо, они делают, они привлекают людей. Но они при этом практически не добавляют нам от себя никакого веса. И ничего не хотят брать себе. Вот. Так что у меня был с ним тут очень крупный разговор, я думаю, что они немножко исправятся. Но они такие люди сами по себе, замкнутые на том побережье. Значит, я вас очень прошу, держите постоянный контакт, реагируйте. Не думайте, что Раф это тот, который вещает вам с этого ящика, и только вот в таком одностороннем поглощении информации у вас уже есть ее получение в истинном, в нужном виде. Вы должны быть в контакте с нами. И мы с вами. Мы-то заинтересованы. Мы-то знаем, что добавляется нам, когда мы еще прибавляем к себе еще какую-то часть. Причем новеньких и дальних, с совершенно другими, может быть, ментальными или какими-то способностями или свойствами, это очень важно. Так что я вас прошу быть активными в коммуникации. отлично.
Дорогие друзья, вы знаете...
50 минут. Еще раз огромное вам спасибо. Я надеюсь видеть вас у нас. В любое время, когда вы можете, пишите об этом, и мы постараемся вас принять. О ваших проблемах добраться, доехать, мы, может быть, как-то сможем их решать со временем. И я думаю, что действительно, как вчера сказал Руслан Барух, этот конгресс, эта встреча может быть систематической, хотя бы раз в год. И я обещаю, если есть такая возможность, с вашей стороны, с моей стороны, она будет всегда, я с удовольствием приеду. Я вижу этот регион как действительно единственный процветающий, кроме Москвы, регион России, Украины, юга вообще. Он мне кажется очень перспективным. Надеюсь, что еще сегодняшняя лекция в театре и завтрашняя лекция тоже где-то по телевидению, да, еще добавит нам здесь много новых сил. Большое вам всем спасибо. Я обещаю вам, если мы все будем в связи и в наших уроках, вы увидите, что будет с вами со всеми в течение ближайшего года. Спасибо.
Дорогие друзья, мы знаем, что каббалисты не празднуют день рождения. Однако каббалисты используют любой повод для того, чтобы объединиться. Давайте поблагодарим Раву, который вот день рождения, за то, что сегодня мы все вместе, а он столько нам дает.
Наши усилия по строительству общего кли, чтобы мы могли ему наши кли предложить, и он его наполнил. Я думаю, это будет хороший для него подарок и на день рождения.
Стоп, если у нас будет еще время, вы можете подходить ко мне, обращаться, и я еще с вами.